микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Сердце на замок безпечно заврзený, розум хлída каждый наш крок. Kolik známe už způsobů mlčení, ale nikdy proti, jen pro.
Воспоминания о посольском детстве в Москве. Переводчик на чешский Пушкина и Галича Милан Дворжик.
Мы жили в посольстве немножечко все-таки обособленно. Мы встречались с ребятами русскими в школе, все учили на русском, но у себя уже говорили на чешском. Он у нас пропитывался всякими русскими словами, когда уже не вспоминались чешские, но, тем не менее, все-таки эта среда была чешская.
Промолчи, попадешь в первачи, промолчи, попадешь в палачи, промолчи, промолчи, промолчи.
Переводчик Евгения Онегина на чешский язык во второй части. Начнем же с других воспоминаний. Чеченские беженцы в Стамбуле. Их лагерь расположен в здании мечети в пригороде. Это небольшое гетто. Чеченцы живут закрытой общиной. Женятся только на своих. Девушек, вышедших за турок, осуждают.
В этой мечети протекает своя жизнь, чеченское общество.
Сильва до войны занималась бизнесом, пережила смерть близких. Приехала в Турцию 7 лет назад вместе с дочкой.
Народ выживает, другой работы у нас нету. Приходится идти на уборку дома. Ходят женщины, убираются. По воскресеньям базар. Старые вещи стирают, гладят, потом продаем их. Покупают бедные население, у них же тоже есть. Приходят курды в основном из сел, берут. На этом и живем. От государства помощь, по утрам еду привозят. Горячую еду, хлеб, лук, картошку. Мусульманские праздники, байрам есть. Вот это скот начинают резать, когда очень много мяса привозят. Почти на год хватает. Вначале, конечно, было тяжело очень. Никого знакомых не было, язык не знали. В одной маленькой комнатке жили. Комната была из фанеры сделанная. Перегородки фанерные. 2 на 3. Не знали, чем заняться. Без языка что сделать.
Здесь, в Турции, нельзя было выходить без документов. Первое время нас останавливали, спрашивали документы. Сейчас-то уже знают нас. На чеченцев здесь не обращают внимания. Нас останавливали. Мы знали об этом. Но и старались поменьше выходить на улицу и вообще ни в какие конфликты не вступать. Как-то по дороге здешний местный придрался к нам. Нам пришлось за себя отстоять. Короче, тут полиция подоспела. Нас задержали, посадили. Сидела 15 суток в тюрьме. Там со всего мира есть разные люди. Единственное, не понравилось то, что не сажают порядочных людей вместе с легким поведением женщинами. А видеть таких женщин и слышать такую речь, бывают стычки там. Тем более мусульманская страна. Есть там порядочные и есть другого характера и воспитания. Надо их по отдельности сажать. Тем более туда попадаются и женщины с детьми.
Всю жизнь среди русских жила, училась, 8 классов окончила.
Роза, 67 лет. В молодости была красавицей. Во время войны все потеряла. Часто плачет. Мечтает уехать в Европу.
Поваром работала, мы что бы навали. Училище швейное закончила. И у нас нормальная семья была. Дети в интернатах учились. Все у нас в достатке было. Стада были у нас. Это государственные стада. Очень много овец. 1000 голов овец у нас было. 86 голов у нас крупнорогатого скота было. Птица была. Все. Вот мы с Ростова в 96-м году переехали. В Москву ездила. Ковры. Все набирала. Все было. Приехали. В нашем селении богаче нас не было. В городе купили дома, квартира была у нас. Вот эта первая война у нас все разрушила, все пропало. После первой войны в селе не купили, квартиру уже начали понемножку. Сын опять уехал в город, он там на работу начальником устроился. Второй был тоже начальником же. Купали солярку, отправляли в Россию, бизнесом занимались. И строится, и все. И вот вторая война подошла, эти сыновья уехали сразу же. Мы с мужем остались, и все к черту полетело. Без ничего, у разбитого корыта мы остались. Уже невыносимо вот эта жизнь. Вот что будет, что делать? Таким криком кричать, хоть я не знаю. Мы-то уж старики, мне уже 60 лет, мужу 68 лет. Наша жизнь уже... Вот их устроить, и их не судьба вот волнует, что с ним будет. Сыновья хотят домой, родину. Все время же, вот это младший мне, вот в прошлом году он болел, и говорит, Нана, говорит, если я умру, мое тело забери, хоть там похоронить. Говорит, вот мне сказали бы, говорит, вот ты 3 дня поживешь, потом тебя убьют. Я на это уже согласна, я домой хочу, все время домой хочу. Я говорю, куда домой? Как они могут уехать без документов? Их же сразу же заберут. Я там старалась, чтобы им документы сделать, а без них мне надо. Отрез отказались. Без них документы нельзя сделать. Вы, иногда но... говорю я себе, вот они живы. А потом думаю, а что за радость, если они живы, если без родины, без места жительства? Какой радость? Они сами говорят, счастливые, говорят, ребята, которые у них друзья были, они умерли. Их убили. Они вот сейчас завидуют, мертвым завидуют уже. Вот раньше старики говорили, будет такое время завидовать мертвым. Вот это вот сейчас у нас вот такой период. Это старший сын вчера говорит, Нана, говорит, мы вот это 8 лет, говорит, я с ума схожу, говорит, не знаю, говорит, чем только не занимался, говорит, ничего не получается, говорит, куда только не пишу, говорит, ничего не получается. Что будет, я не знаю, говорит, уже вот сыну 14 лет будет скоро, девчонке 11 лет, неграмотно. Еще 2 девочки подрастают.
Елка, елка, красота, нам же рукали звезда, а под елки Дед Мороз нам подарки принес.
Это внук Розы, 7-летний Асват.
На нас елка кетира, Дед Мороз и кетира, машаллах, Дед Мороз, я кружил мухозаем. Моя мама Фатима, моя папа Абди, а моя сестре Селима 8 лет. Бабушка в Чечне, моя бабушка учит меня русский язык, учительница. А в школе работает она. Люблю чтение, русский язык, математик, чеченский. Ночью мы ходить будут. Санет Аптиум. Санет Фатимух. Санет Селимю. Санет Ибрамю.
В Чечне, я говорит, посещал бабушку очень часто. Дядю по матери посещал. Дедушка у них отдельно живет. У дедушки бывал.
Тига иштар уэлэ уэлэду. Ген дочь садэна на юаш.
Все родственники там, места знакомые, есть куда пойти.
Меня хочу в Чечне идти в школу. Здесь меня не нравится. Здесь некрасивые. Эпом сладко мотаем цасом.
Любимое блюдо яйца с помидорами. В новорожденных много. Сейчас они, как грибы же, они растут. Не успеют родиться, они уже по коридору бегают.
Сильва.
Дети выросли. И когда мы приехали, которые были маленькие совершенно, сейчас уже подростками и девочки, и мальчики учиться не учатся. Возможность им турки дали. Но учиться вроде не хотят, не знаю я. Тяжело вроде говорят на турецком. Была школа, русский язык преподавали, арифметику. Потом турецкий преподавали, ну, Коран учили. Организовали, наши женщины сами занимались с детьми. Турецкий и Коран приходили турки, да.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете воспоминания чеченских беженцев. Их записала в Стамбуле Елена Солнцева.
Зовут меня Фатима. 25 лет сегодня исполнилось. Именинница.
Фатима, мать 2 детей. Из-за войны не успела закончить школу. Мечтает уехать в Европу.
Уже 4 месяца. Как здесь, с детьми. Живем, как в лагере живем. И ни в каких лагерях нехорошо. Кому-то в Чечне хорошо, а кому-то плохо. Даже не знаю, как вам все это объяснить. Просто мусульманинам везде плохо. Я, где много мусульман, туда и стремилась, сюда приехала. Хочу жить спокойно. Я сама не работала. с детьми занималась. Большие проблемы были, поэтому я оттуда уехала. Здесь спокойно, конечно, никого не боишься, чувствуешь себя свободно. Ну, мы всю войну дома были. У меня ребенок на руках был. Месяц моему сыну было. Перед первой бомбежкой я его родила. Дома, у себя дома. Никакой больницы, ничего. Дома никого не было. Жена Девера. Ей 15 было, мне 16 было. Да я сама не знала, что у меня было. Он у меня 7-месячный. Вообще без понятия было. Самолеты бомбили нас, и мы с ней одни дома были. По подвалам бегали. Внезапно у нас село бомбить начали. Ну да, ребенок у меня на руках. То в подвал забегаем, как утихает вот бомбежка, выходим там во дворе, смотрим, что, где, как. Там иногда чай пили. Опять начнут бомбить, опять в подвал бегаем. Привыкли к этому. Даже странно было, когда нас не бомбили. Ой, сегодня спокойно, не бомбят нас.
Там 7 лет прошло без войны. Все равно все это перед глазами.
Сильва.
До сих пор снится, война снится, что ты в оккупации. Снится, что врываются в твой дом военные. Снится, что кого-то убивают. А вдруг третья война будет? Бывает во сне плачешь, кричишь, и кто-то тебя будет. Самое яркое и никогда, наверное, неизгладимое впечатление это было в марте 2000-м. Мы с родственницей попали в Грозный, ездили посмотреть свои дома, уцелели они или нет. Чтобы потом уехать, знаешь, с легкой душой. Приехали, а нельзя было приезжать. Грозный кишел военными. Мирных людей вообще мы там никого не встретили. Встретили уже к концу дня. Военные раздавали вот этим оставшимся старикам еду. Короче, пока мы город пешком прошли, стемнело. И вот никогда не забуду, как мы ночью пробирались на Алды с Грозного. Нам надо было на Алды выйти, чтобы где-то переночевать. А мы шли по военному городу ночью, две женщины, через эти развалины, не знаешь, где заминировано, не знаешь, на кого наткнешься. Уже такая пустота была, что все уже кончено, я-то, наверное, погибла. А вот страшно было за ту женщину, которую я насильно туда с собой затащила. И когда мы уже Грозный прошли, а натыкались мы ночью на военные посты. И как-то чудом мы уходили от них. Чудом. Везде была пьяная ругань, собаки лаяли. Техника. Среди них вот пройти весь Грозный. Этот страх я никогда, наверное, в жизни не забуду. И когда мы прошли этот Грозный, перешли мост на Алды, поселок Алды, и услышали чеченскую речь, там я начала рыдать уже, не знаю, нечеловеческим образом. Там трое, оказывается, мужиков стояло, стояли, разговаривали, а темно было. Они нас не видели, мы их не видели. Мы слышали только ихнюю речь чеченскую. Когда они нас увидели, меня повалило. Вот ноги меня уже не держали. Я упала на землю, и дальше меня уже тащили до дома этой родственницы. Эти мужики удивлялись, как вы могли поехать в Грозный, когда днем туда боятся сунуться. Сегодня буквально, говорят, троих женщин мертвыми оттуда привезли, которые также пошли смотреть свои дома.
Во время войны мы скитались там по Ингушетии. На кого-то работали, платили за квартиру. Трудно было. Мать больная была всегда.
Луиза рано посидела. Муж погиб во время войны. Согласна работать за небольшие деньги, лишь бы прокормить семью.
Мы поехали домой. Уже не было возможности оплачивать. Думали, хоть дома нормально будет. Приехала я домой. Мама раньше-то меня уехала. За то время, что я в Ингушетии жила, я также обеспечивала едой. Месяц два раза я приезжала на такси с целым багажником еды. Ну, там час-полтора ехать. Но я работала, копила и обратно ездила через месяц домой. Кто-то заболеет, я забирала, лечила. Работы сейчас не стало. Вот они меня зазывали, также домашние. Он здесь миллиарды зарабатывает, люди миллионерами стали, приезжай, приезжай. Я все сдала, все, что я там имела. Помещение сдала, работу потеряла, приехала. Думаю, помещение там в аренду возьму 40, 50, 60 тысяч в месяц. Чисто голые стены. А чтобы что-то начать, это бешеные деньги нужны. Пошла на кого-то работать. Мизерная плата, это я работала на кого-то в кафе. Это 5-6 тысяч. Бывает даже 3-4 тысячи в месяц. С 6 утра до 7 вечера. 10-15 минут мне на обед. Я работала. Лепила там пельмени, не пельмени, обслуживала клиентов. Ну, Грозно развивается, да. Живут те, у которых есть. Деньги есть, есть связи какие-то, через кого-то там устроиться. Ну, раз вот у меня такое состояние было, куда бы деваться, на кого бы пойти поработать, чисто вот для них что-то сделать. Маму жалко было, их жалко было, хотелось накормить их досыта. Ехала сюда, я продала последнее свое золото, накупила им продуктов. Думала, хоть неделю-две они поедят, не знаю, насколько мне это хватит. И сейчас, в данное время... Если даже я и буду здесь работать из-за того, чтобы чисто накормить их, в одежде я не говорю.
Я езжу домой, там мне как-то неуютно уже, неспокойно мне. Вот в ожидании чего-то там худшего я все время нахожусь.
Сильва.
А как сюда приезжаю, прям в аэропорту меня вот эта напряженность, когда это напряжение, боязнь, ожидание чего-то худшего. От того, что мы привыкли все время бояться чего-то. Вот удивительно, здесь это чувство покидает, наступает такое спокойствие. А вот туда приедешь, старое состояние, когда во время войны все это как было... Это чувство возвращается. Люди уставшие, люди больные, каждый второй раковое заболевание, инсульт. Фабрику я еще там не увидела никакую. Дома восстановили, люди живут, в домах тепло есть, вода есть, люди работают. А в мороз, дождь, слякоть. Женщины работают, в основном женщины. Я сейчас приехала, очень было морозно, холодно. Прям все тело жгло. Руки, лицо, все жгло. Такой мороз, женщины стоят на базаре, и клянусь тебе, вот эти оголенные места, руки, например, у них были черные. А руками-то надо голыми работать. И вот я смотрю на их руки, они чернее смолы, замерзшие, окоченевшие. Я говорю, бедные женщины, будь прокляты, те, кто вас вот так вот замучили, они говорят, а что делать, говорит, хоть умри, надо стоять, работать, детей кормить.
И вот насчет моего сына, у меня вот это Альберт, он же летчик.
Роза.
Там как раз аэропорт открывали. Ко мне приехали люди, я обрадовалась, плакала вся в слезах. Это большое счастье, я говорю, если вы действительно ему позволите приехать, заберете оттуда. И вот говорили, говорю, умереть мне нетрудно, я говорю, вот хоть есть кому похоронить, сын у меня будет. А есть гарантии, я говорю. Он приедет, я уже переживаю. Нет, говорит, гарантии. А что делать, я говорю, не знаю, ну, приедет, говорит. Он на работу устроится, будет работать. Ничего не случится. И я им говорю, хорошо, я говорю. Я и на это согласна. Всех троих сыновей забрать, если они виноваты в чем-нибудь. Вот заберите, я говорю, днем. И чтобы я знала, где они у меня. В тюрьме они сидят. Если положено, пусть его осудят. Ночью проезжают, все, без вести пропали. Поедешь, вот кому не обращайся, вот такое очень много случаев. Некому отвечать, вот куда делся человек.
Одного соседа убили, он даже не оглянулся, он вообще не понял, что с ним. Он с машины вышел, и его за спину расстреляли.
Фатима.
11 пуль у него было из Стечкина. Ему 27-26 ему было. Он на грузовике ездил, кирпичи там продавал, то все. Вот сразу видно, что он вообще не виноватый человек. Его убили, там следствие шло, Урус-Мартановский район. Следователь пришел к матери сына, и он ей сказал, извините, его по ошибке убили. Оказывается, однофамилец, и фамилия, и имя одно было. Он в Шалях жил, а этот в Урус-Мартановском районе жил. Того посадили потом, через 2-3 месяца его по телевизору показывали, говорили, что вот из-за него там одного убили, ну, чисто случайно. И они извиняются. Извините, это было по ошибке.
У него жена осталась, ребенок остался. У этой женщины, у нее единственный был сын, вот его убили.
В нашем селении тоже пропал. Взяли, 2 недели побыл, а потом, значит, 40 тысяч заплатили, домой пришел, возвращался. Через 2 недели опять забрали и без вести пропал. Вот у меня сноха, у нее дядя и сын же. В одну ночь беременная жена осталась у сына. 2 забрали и без вести. На БТРе приехали. А БТР же у боевиков нету.
В 2000 году боевики выходили из Грозного. Выходили они через Ермоловку. Попали они в ловушку, был обстрел, но все село горело, в огне было. А я примчалась с Алхазурова на помощь сестрам, брату своему. Ну, какую помощь я могла им оказать? Но в любом случае, думаю, умру хоть с ними. Меня на мосту останавливают военные русские. Ваши документы. А у меня, я выскочила в попыхах и документы не взяла, паспорт не взяла. Он говорит, заберем мы вас, давайте, говорит, залезайте на БТР, поедем. Я говорю, а что поедем? Поедем ко мне домой, я говорю, я вам предоставлю свои документы. В огне горит мое родное село, я говорю. О каких документах здесь речи? Ну, забыла я, извините, я говорю. Но если вы поедете со мной, я покажу вам свои документы. Он говорит, вам помогали боевикам, поили, кормили. Я говорю, вы, ребята, извините, я говорю. В каждом доме почти живут их родственники, я говорю, знакомые. Они на своей земле. Конечно, их встретят, я говорю. А вас что, мы не встречали, я говорю? Вы оккупанты, я говорю, вы наши враги, по сути. Но вы к нам домой, когда приходите, вы просите хлеб, мы вас угощаем. Говорю, что есть удобное, все вам даем. Потом он это задумался. Я говорю, мы на войну не напрашивались. Мы ее не звали. Кому-то, наверное, она была на руку, нужна, я говорю. Но нам с вами что делить? Мы же вас, например, не убиваем. Вы к нам домой приходите, зачистки делаете. Мы же вас угощаем, вы же об этом знаете. Он тогда мне говорит, ладно, проходите. Конечно, памятник надо ставить у себя на родине, а не на родине врагов.
Вы слушали воспоминания чеченских беженцев. Их записала в Стамбуле Елена Солнцева. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей. В ночь